подкаст «Объятия. Пространство принятия».
И всем доброго времени суток. Это подкаст «Объятия». Мы начинаем очередной наш выпуск. И это совсем не шутки. С вами, как всегда, Екатерина Иванова и Сергей Васильев. Катя, здравствуй.
Привет, привет. Всем здравствуйте.
Ну что, давно не слышались, как говорится, но сегодня будем говорить на серьезные темы, как всегда.
Да, тем сегодня будет много серьезных. Вообще, формат выпуска я задумала необычным. Обычно мы обсуждаем много, но об одном каком-то явлении из психологии. А сегодня проведем эдакую обзорную экскурсию по самым популярным синдромам, которые часто упоминаются в публикациях в соцсетях. Многие наверняка о них слышали. Расскажу, что означают знакомые словосочетания, как появляются, и вот это вот все по классике. Так что предлагаю начать погружение.
Мы готовы, а значит, пора начинать.
Подкаст «Объятия». Здесь тепло.
Модульные кухни на Гастелло 11 предлагают готовые решения. Вы можете комбинировать секции по вашему вкусу. Оптимально используйте пространство. Вы сэкономите время и свой бюджет по сравнению с кухнями на заказ. Выгодные цены и простота сборки. Звоните 911-695-0755.
Ну что, Катя, раз ты пообещала нам сегодня говорить про синдромы, давай начнем с самых популярных или самых редких синдромов.
Давай начнем с самых популярных.
Давай.
Так что дослушайте до конца, я вас там удивлю в конце. Импостер-синдром или синдром самозванца наверняка знаком, ну, едва ли не каждому нашему слушателю. Даже если вы сами с ним не сталкивались, наверняка наблюдали эти муки у кого-то из близких. Термин очень популярен в социальных сетях и регулярно звучит при профессиональном обсуждении самооценки и карьерных проблем. Он был введен в 1978 году двумя американскими исследовательницами Полин Кланс и Сюзанной Имес. В своей статье они описали состояние, которое назвали «импостер феноменон» – ощущение, что человек на самом деле не так компетентен, как думают окружающие, что его успех – это случайность, удача или ошибка системы. Изначально исследование проводилось среди успешных женщин, в основном студенток и профессионалок с высокими достижениями. Но довольно быстро стало ясно, что этот опыт знаком гораздо более широкой группе людей. Позже исследования показали, что синдром самозванца встречается и у мужчин, у студентов, ученых, предпринимателей, у представителей креативных индустрий, фактически в любой среде, в которой есть высокие ожидания и сравнение себя с другими. В конце 80-х и особенно в 2000-е тема активно изучалась в психологии и организационном поведении. Исследования связывают синдром самозванца с тревожностью, перфекционизмом, страхом ошибки и хроническим ощущением «меня скоро разоблачат». Если рассказать суперкоротко о том, как он формируется, то чаще всего это сочетание нескольких факторов. Среди них семейные ожидания в детстве, например, когда ценят только результат, культура постоянного сравнения и конкуренции и личные установки вроде «я должен быть идеальным». В итоге человек начинает объяснять свои успехи внешними причинами – удачей, помощью других, случайностью, а не собственными навыками. Парадокс в том, что чем больше он достигает, тем сильнее может становиться ощущение «я здесь по ошибке». Знакомо?
Ну, конечно же. Чем как-то выше взлетаешь, тем больнее падать.
Ну, да.
Ну, как бы, есть такой стереотип, да?
Да, есть такой стереотип. Хотя, мне кажется, что синдромом самозванца не всегда можно взлететь особо высоко, потому что трудно же присвоить, трудно оценить свою работу людям, которые там, сами назначают стоимость своих услуг, например, мастерам маникюра. Им очень сложно повышать цены, потому что им кажется, что они еще не настолько профессионалы, не настолько готовы к повышению цен и так далее. Расти от этого труднее.
Ну, знаешь, здесь такая история. Вспоминается такой анекдот. Пришел, не то что анекдот, как будто такая притча жизни. Пришел мастер починить телевизор, починил его за 5 минут и взял 5000. На вопрос, почему так дорого, мастер сказал, так я 15 лет чинил телевизоры, чтобы за 5 минут ваш подчинить. Ну, типа, взял бы, может быть, столько же или там меньше, но чинил бы гораздо дольше, если бы не было такого опыта. И, ну, вот это как раз-таки не синдром самозванца, да, получается, я к чему говорю, да? А такая вот именно профессиональная оценка своего труда, да?
Да, противоположность синдрома самозванца получается.
А какие синдромы дальше? Огласите весь список, пожалуйста.
Весь список не оглашу, но сейчас давай поговорим про синдром отличника.
О!
Что тебе? Откликнулось где-то в тебе?
Во мне нет, но я людей с таким синдромом встречал и не раз.
Ну вот, давай поговорим про них. Этот синдром часто используют в соцсетях, но в отличие от самозванца, это неофициальный клинический термин. В научной психологии чаще используют понятие перфекционизм, неадаптивное болезненное стремление к идеалу. Этот феномен начали активно изучать во второй половине 20 века. Большой вклад внесли канадский психолог Пол Хьюитт и британский исследователь Гордон Флетт. В 90-е они разработали одну из самых известных моделей перфекционизма и показали, что он бывает разным. Например, в одном случае человек требует совершенства исключительно от себя, в другом чувствует, что другие ждут от него идеала, а в третьем сам предъявляет завышенные требования к окружающим. Иногда все три проявления смешиваются в разных пропорциях. Однако то, что в разговорной речи называют синдромом отличника, обычно относится к первой и второй категориям, когда самооценка человека буквально зависит от безошибочного результата. Исследования показывают, что у такого типа перфекционизма есть обратная сторона. Он связан с тревожностью, выгоранием, прокрастинацией, о которой в нашем телеграм-канале недавно выходил пост, сходите, почитайте, если пропустили, и страхом ошибки. Потому что ошибка воспринимается не как часть процесса. То есть человек не ошибается, делает выводы, переделывает и идет дальше, а как доказательство собственной несостоятельности, как подтверждение, что он в чем-то недостаточен. Чаще всего этот синдром появляется в среде, где любовь или признание были сильно связаны с результатом. Хорошими оценками, победами, правильным поведением, условно, хорошим поведением ребенка. Он быстро усваивает правила. Меня ценят, когда я лучший. Со временем это превращается во внутренний стандарт, планку, которую нужно постоянно держать. И тогда даже хороший результат перестает радовать, потому что в голове всегда есть мысль: можно было сделать еще лучше, еще лучше. Я недостаточно постарался. Есть в популистской психологии еще один выдуманный термин, который не имеет никакого отношения к реальной науке. Угадаешь, какой?
Нет, не смогу.
Ну, имеешь право.
И?
Давай, дальше пойдем.
А, я думал, должен был угадать. Не угадал, ты озвучишь? Ну, ладно.
Ну, озвучу дальше.
Ну, хорошо. Рассказывай, что придумали психологи в соцсетях?
В целом, я могу даже объединить сразу два синдрома. Я практически уверена, что ты тоже о них слышал. Это синдромы спасателя и жертвы. Оба они не являются официальными терминами и опираются скорее на драматический треугольник Карпмана. Для тех, кто с ним не знаком, оставлю дополнительные материалы в нашем телеграм-канале «Тёплые объятия». Если в общих чертах, то это схема, в которой люди в конфликтных или зависимых отношениях бессознательно занимают одну из трех ролей – спасателя, жертвы или преследователя. Тираном иногда его называют. В этой модели спасатель – человек, который постоянно пытается решить проблемы других, даже когда его об этом не просят. Возможно, даже людям это и не нужно. Снаружи это выглядит как забота и помощь, но внутри часто скрывается сильная потребность быть нужным и значимым. Исследователи зависимых отношений заметили, что такая роль часто появляется в семьях и системах, где есть эмоциональная нестабильность, зависимость или высокий уровень ответственности, переложенный на ребенка. Поэтому тема спасательства активно изучается в рамках семейной терапии и исследований созависимости. Коротко расскажу о том, как формируется этот паттерн. Часто он появляется в детстве, когда ребенок привыкает, что мир вокруг нестабилен, Например, нужно постоянно поддерживать родителей, сглаживать конфликты или брать на себя слишком взрослые обязанности. Со временем закрепляется внутреннее правило – моя ценность в том, что я помогаю. И тогда человек начинает автоматически брать на себя чужие проблемы даже в ущерб себе. Парадокс в том, что без кого-то, кого нужно спасать, ему может быть сложно ощутить свою значимость в принципе. И здесь на сцену выходит жертва. В психологии часто вместо синдрома жертвы используют понятие «ментальность жертвы». Это устойчивый способ воспринимать себя и мир, при котором человек склонен чувствовать себя постоянно пострадавшим от обстоятельств или других людей. В том же треугольнике Карпмана у представителей этого типа личности одна из ключевых ролей. В ней человек ощущает себя бессильным, обиженным и зависимым от действий других, а ответственность за происходящее чаще переносит наружу, на кого-то другого или на обстоятельства, на страну, на мир, на несправедливость Вселенной, возможно. Возможно, если он религиозен, на Бога. Позже психологи стали рассматривать этот паттерн в контексте выученной беспомощности. Концепции, которую исследовал американский психолог Мартин Селигман в 60-е и 70-е годы. О ней у нас на сайте есть отдельная статья, ее тоже добавим к выпуску, ищите в телеге. Эксперименты Селигмана показали, если человек долго сталкивается с ситуациями, на которые он не может повлиять, у него может сформироваться убеждение, что любые усилия бессмысленны. Исследования показывают, что ментальность жертвы часто связана с низкой самоэффективностью, высокой тревожностью и трудностями с принятием ответственности за собственные решения. Часто такой сценарий поведения появляется в опыте, где человек действительно долго чувствовал себя бессильным. Например, в жесткой или контролирующей среде, в семье, где его мнение мало учитывали, или в ситуациях постоянной критики. Со временем закрепляется внутренняя установка «со мной это происходит, и я мало что могу изменить». Должен принимать. И тогда даже в ситуациях, где выбор на самом деле есть, человек продолжает воспринимать себя скорее как объект обстоятельств, а не как автора собственных решений. Грустно, правда?
Грустно и увы, ах. Ну а что еще там по синдромам, поведай?
Синдром пустого гнезда.
Так.
Мне кажется, что люди старшего возраста, возможно, должны сейчас придвинуться поближе к динамикам и послушать. Это состояние, которое многие родители переживают, когда дети вырастают и уезжают из дома. В психологии такое явление не считается клиническим диагнозом, но довольно хорошо описано и исследовано. Речь идет об эмоциональной перестройке, когда привычная роль родителя резко меняется. Термин получил распространение во второй половине 20 века и активно изучался в рамках исследований семейной психологии и жизненных этапов взросления. Одним из психологов, чьи работы повлияли на понимание этого периода, был Дэниел Левинсон. Он исследовал жизненные переходы во взрослой жизни и описывал, как люди перестраивают свою идентичность на разных ее этапах. Позже семейные психологи и социологи начали изучать, как уход детей из дома влияет на эмоциональное состояние родителей, отношения в паре и ощущение смысла жизни. Исследования показывают, переживание пустого гнезда бывает очень разным. Для одних родителей это период грусти и потери, а для других, наоборот, время новых возможностей. Откуда берется этот синдром, почему люди воспринимают его по-разному, расскажу после небольшой рекламной паузы от нашего партнера.
Когда готовое, ждать не надо. Окна и балконы, двери входные и межкомнатные. Приезжайте и выбирайте. Если не нашли нужный размер, мы изготовим окна за 2 рабочих дня. Приезжайте в «Окна оптом». Ежедневно на Гастелло 11. Звоните 911-890-1840.
Итак, вернемся к синдрому пустого гнезда. Он возникает от того, что много лет жизнь родителей строится вокруг детей. Расписание, решения, цели, забота. И когда эта роль резко уменьшается, появляется ощущение пустоты, будто исчезла важная часть собственной идентичности. Особенно остро перемена переживается, если у человека было мало других ролей. Например, если вся жизнь была сосредоточена вокруг родительства, а роль сотрудника, работника, профессионала, партнера, друга, возможно, ребенка или брата-сестры, она утрачена или слишком маленькую значимость имеет для человека. В этом случае возникает не только тоска по детям, но и более глубокий вопрос: а кто я теперь, когда они выросли? В этот момент хочу предложить всем мамам, которые нас слушают, включить выпуск, который мы делали к 8 марта, и напомнить себе, кто такая идеальная мать и почему это вообще важно для ребенка.
Подкаст «Объятия» и классные отсылки к предыдущим выпускам Екатерины Ивановой.
Я работаю для вас.
Не, ну это классно, что наши выпуски переплетаются, и не просто, да, от выпуска идем, а есть, да, какой-то вот этот кросс-постинг, или как это назвать. В общем, сами себя похвалили, молодцы.
Да, мы такие.
Давай двигаться дальше по списку популярных синдромов. Что там у нас на очереди?
На очереди стокгольмский.
О-о-о!
Знакомо? Слышал?
Ну, вот, знаешь, слышал, а уверен, что сейчас сходу даже не сформулирую, что это.
Ну, сейчас расскажу тогда. При этом психологическом феномене человек начинает испытывать симпатию, сочувствие или даже привязанность, возможно, путает ее с любовью к тому, кто его удерживает или причиняет ему вред. Грубо говоря, к насильнику. Несмотря на широкую известность, в строгом клиническом смысле это тоже не официальный диагноз, а скорее описательный термин. Само название появилось после событий в Стокгольме в 1973 году. Там во время ограбления банка несколько заложников провели почти 6 дней рядом с преступниками. После освобождения многие из них неожиданно защищали своих захватчиков и отказывались свидетельствовать против них. Термин «стокгольмский синдром» ввел шведский криминолог и психиатр Нильс Бейрут, который консультировал полицию во время этого кризиса. Он попытался объяснить странную на первый взгляд реакцию заложников, когда люди эмоционально сблизились с теми, кто представлял для них угрозу. Позже психологи рассматривали этот феномен в контексте травмы и механизмов выживания. В экстремальной ситуации мозг может бессознательно искать способ снизить угрозу. Если агрессор воспринимается не только как враг, а как человек, с которым можно установить контакт, это психологически облегчает переживание опасности. Для возникновения такого синдрома обычно нужны несколько условий. Сильная зависимость от агрессора, изоляция от внешней поддержки и периодические жесты доброты со стороны того, кто удерживает власть. Я думаю, что если вдруг нас послушают люди, которые состояли в абьюзивных отношениях, в целом это очень похожий способ взаимодействия в паре в отношениях. Даже маленькие проявления человеческого отношения в такой ситуации могут восприниматься как огромная, колоссальная забота. В результате у человека возникает парадоксальное чувство лояльности. Психика буквально пытается сохранить ощущение безопасности, даже если для этого приходится эмоционально встать на сторону того, кто причиняет вред. Вот так вот.
Поговорить поговорили, но ты же обещала, что нас сильно удивишь. Когда? Когда ты это сделаешь?
Вот прямо сейчас и начну.
Барабанная дробь?
Знаешь ли ты,
вдоль ночных дорог?
Интеграцию такой мы не будем делать. Нам этот клуб ничего не заплатил, поэтому...
Ну ладно.
Знаешь ли ты, кто такие хикикомори?
Кикиморы?
Нет.
Первый раз слышу.
Этим термином, появившимся в Японии в конце 90-х, описывают людей, сознательно уходящих в крайнюю социальную изоляцию. Они почти не выходят из дома, иногда годами, минимально контактируют с обществом и проводят большую часть времени в своей комнате. Ну или в своем доме, в своей квартире. Слово популяризировал японский психиатр Тамаки Саита. В 98-м он выпустил книгу, в которой описал тысячи случаев молодых людей, которые добровольно изолировались от общества на месяцы и даже годы. Сначала считалось, что это чисто японское социальное явление, связанное с сильным давлением системы образования, ожиданиями семьи и культурой избегания публичного провала. Но позже похожие случаи начали фиксировать и в других странах – в Европе, США и Южной Корее. Сегодня в психологии хикикомори рассматривают как социальный феномен, который может пересекаться с тревожными расстройствами, депрессией, социальной фобией или интернет-зависимостью, но не сводится полностью ни к одному из них. Часто все начинается с сильного социального давления или болезненного опыта. Например, неудачи в учебе, конфликты, буллинг или страх ожиданий. Постепенно человек начинает избегать внешнего мира, потому что дома безопаснее и более предсказуемо. В целом вообще все предсказуемо дома. Со временем изоляция закрепляется. Чем дольше человек не выходит в социальную жизнь, тем труднее в нее вернуться. И тогда комната превращается в единственное пространство, где не нужно соответствовать чужим ожиданиям. Звучит, на мой взгляд, как нечто, что может все активнее распространяться среди следующих поколений. Как думаешь?
Почему бы и да? И я думаю, что такие индивидуумы чаще и чаще смогут или даже уже появляются.
Но мне кажется, что еще и общество побуждает к этому.
Ну да, да, да.
Все меньше прямой потребности для того, выходить из дома. Нам привезут еду, нам привезут одежду при необходимости. Вообще все, что угодно могут привезти. С людьми, с другими попереписываться можно.
Да, вот я хотел сказать. У нас для социализации не нужно теперь выходить на улицу. Если раньше, да, чтобы пообщаться со сверстниками, чтобы поиграть, нужно было выйти на улицу, да, то сейчас, получается, наоборот, просто-напросто нужно, ну, там, включить гаджет какой-то, да, и все, ты уже и общаешься, и играешь, и все, что угодно, чем угодно занимаешься.
И вполне возможно, что если ты выйдешь на улицу, то там как раз-таки никого не встретишь.
Ну да, а там еще и может что-нибудь подостеречь, и, ну, как будто бы даже небезопасно.
Говорим с тобой, как старички.
Да-да-да. Так, ну, кикимори, прям записан, да, в словарь новых необычных слов. Надеюсь, у тебя позитивное что-нибудь. Будут какие-нибудь синдромы, так скажем?
Будут, но не сейчас.
Хорошо.
Следующий в списке популярных явлений – синдром Катара. Его иногда еще называют синдромом гуляющего мертвеца. Уже звучит пугающе слегка. При этом редком и довольно тяжелом психическом состоянии человек может быть убежден, что уже умер, не существует, потерял внутренние органы или что его тело разлагается. Несмотря на странность этих идей, для самого человека они ощущаются абсолютно реальными. Феномен описал французский невролог и психиатр Жюль Катарн в 1880 году. Он представил случай своей пациентки, которая была уверена, что у нее нет мозга, нервов и внутренностей, и что она фактически уже мертва. Катарн назвал это состояние бредом отрицания. Позже синдром начали изучать в психиатрии как редкий тип бредового расстройства. Чаще всего он встречается при тяжелой депрессии, психотических эпизодах или некоторых неврологических нарушениях. Иногда его также связывают с повреждениями определенных зон мозга, отвечающих за эмоциональное восприятие себя и реальности. Развивается такое состояние, как правило, на фоне глубокой депрессии и сильного искажения восприятия собственного «я». Человек может настолько утратить ощущение жизненности и связи с телом, что мозг буквально пытается объяснить это ощущение радикальной идеей. Если я ничего не чувствую, значит, я уже мертв. Поэтому синдром Катара часто считают крайним проявлением нарушения самоощущения, когда психика теряет базовое чувство собственного существования. По-моему, это просто жуть жуткая.
Ну, согласен. Так вот это, если я ничего не чувствую, значит, я уже мертв. Ну, как-то прям меня зацепила эта фраза.
Да, и, кстати, мне кажется, что вполне может быть одной из предпосылок к этому синдрому ощущение, когда человек ничего не чувствует в эмоциональном плане, когда не испытывает ни радость, ни расстройство, а вот всегда в каком-то нейтральном состоянии никаковости какой-то.
Угу.
Вполне это может быть путь вот туда, вот к этому ужасному, более страшному состоянию.
Ужасный синдром, так и запишем.
Мы сидя составляем список прям, ты там записываешь, да, я так понимаю?
Да-да-да, с тетрадочкой сижу. Катя, ну, хорошее сегодня будет?
Да, завершим относительно хорошим приколом психики. Называется он синдром Стендаля. И проявляется в необычной реакции на сильное эстетическое переживание. Иногда, сталкиваясь с очень мощным искусством, картинами, архитектурой, музыкой, кино, неважно, человек может почувствовать головокружение, учащенное сердцебиение, сильное волнение или даже может заплакать. По сути, это состояние эмоционального переполнения от красоты. Надеюсь, хотя бы раз в жизни каждому из вас удастся это пережить. Я испытывала такое, и это вау. Название связано с французским писателем Мари-Анри Бейлем, более известным под псевдонимом Стендаль. В 1817 году, путешествуя по Флоренции, он посетил знаменитую базилику Санта-Кроче и описал в дневнике странное ощущение. Настолько сильное восхищение искусством, что у него закружилась голова и появилось чувство, будто эмоции выходят из-под контроля. Сам термин «синдром Стендаля» появился значительно позже. В 70-е и 80-е годы его предложила итальянский психиатр Грацелла Магерини. Работая во все той же Флоренции, она заметила, что некоторые туристы испытывают похожее состояние, когда впервые сталкиваются с концентрацией великих произведений искусства. С научной точки зрения это объясняют очень высокой эмоциональной чувствительностью к эстетике, когда мозг одновременно получает сильный визуальный, культурный и эмоциональный стимул, нервная система может реагировать почти так же, как на любое другое интенсивное переживание, например, на влюбленность или вдохновение. Чаще всего такое состояние возникает у людей с развитой эмоциональной восприимчивостью и сильным интересом к искусству. Когда ожидания, красота и личные эмоции совпадают, переживание становится настолько мощным, что психика буквально на несколько минут перегружается. В ней происходит эдакое короткое замыкание. В этом феномене есть и очень красивая сторона. Она показывает, насколько глубоко человек способен чувствовать искусство. Это редкий пример того, как картины, архитектура, музыка могут воздействовать на нас не только интеллектуально, но почти физически. Надеюсь, мне удалось закончить на позитивной, прекрасной ноте.
Вот я, знаешь, а я-то пока говорил, я все время пытался понять, испытывал ли я когда-то этот синдром. Не могу. Вот. Это только от искусства можно этот синдром испытать, да?
Угу.
Ну вот. Не сказал бы я, чтобы когда мы с тобой ходили как-то однажды на Лебединое озеро, у меня был синдром Стендаля, мне было сказать, что... синдром не понимали. Ну, ладно, не буду развивать тему, а то сейчас лишнего чего-нибудь наговорю.
Ну, знаешь, мне кажется, что, ну, по крайней мере, по моему опыту, эти состояния, вот это состояние синдрома Стендаля, оно проявляется, когда ты наблюдаешь или слышишь, как-то взаимодействуешь с искусством, которое... и без него довольно сильно тебя заряжает, впечатляет и так далее. Например, там, ты в обычной жизни слушаешь музыку, и некоторые песни вызывают у тебя мурашки. И ты их слышишь впервые, они ни с чем не связаны, но это просто какой-то трек, например. И у тебя мурашки, или тебе очень красиво, или вот что-то такое. Вот в этой сфере, скорее всего, ты способен испытать синдром Стендаля, если столкнешься с чем-то сильно впечатляющим именно для тебя.
Ну, ладно. Я обещаю, если я вспомню случай, о нем обязательно напишем в нашем телеграм-канале.
О, такая интрига. Договорились.
Ну, а на сегодня, я так понимаю, у нас все. Синдромов больше не будет. Пугающих.
Нет, не будет, не будет. Будем работать с тем, что есть.
Есть такой еще синдром... Иванова и Васильева прощаться нежно и по-доброму в объятиях.
Это лучший из сегодня описанных синдромов.
Катя, я благодарю тебя за сегодняшний выпуск. Как всегда, огромное спасибо за проделанную работу и донесенную до нас информацию. И напоминаю нашим слушателям, что ставьте там, где вы слушаете, реакции, лайки, сердечки, все, что возможно. Это самая приятная и классная мотивация и похвала за нашу работу. Ну и не забывайте предлагать свои темы, писать какие-то комментарии. В общем, любая ваша активность – наша хорошая мотивация. Вот, в принципе, все. Катюша, тебе слово.
И не забывайте делиться нашими выпусками со своими близкими, родными, друзьями, знакомыми, репостить к себе в соцсети. Мы для этого стараемся сделать максимум, чтобы вам было и красиво, и интересно. Потому что чем больше людей узнают о том, что происходит внутри них, тем здоровее становится общество, тем оно более осознанное, тем более комфортная и спокойная жизнь наступает для каждого из нас. Поэтому давайте создавать вокруг себя доброе, осознанное, принимающее, теплое сообщество, способное на объятия разной крепости.
Вот так вот. Ну, а Катя, тебе говорю пока. Скажи нашим слушателям тоже пока.
Пока.
А теперь девушка скажет, это был подкаст «Объятия». Услышимся.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.